Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Час спілкування на Світлому радіо. Олексій Волченко в студії. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
У нас є телефонний дзвінок. Сподіваюсь, що це пов'язано з Біблією. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір, радіо Еммануїл, ведучий і Олексій. Ну, там такий вопрос к Олексію. Діяння 5 глава. Ведь вся Библия говорит, что Бог есть любовь. Вот я споткнулась таки некоторые же муж именем Анани и с женой своей Сафирой, он продал имение, утаил из цены сведомо жены своей Никвы, которую часть принес и положил к ногам апостолу. Но тот сказал: Анани, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажи не в твоей ли власти ли находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Слышав те слова, она не опал без дыхания. И великий страх объял всех слышавших это. Мне такой вопрос. Неужели Бог мог наказать за вот такое, что он там утаил, какие-то финансы, что он там утаил? Ну, скорее всего, финансы, наверное.
Я понял. Спасибо за вопрос. Это очень важный, глубокий, нужный вопрос. Почему? Потому что, по большому счету, мы все являемся такими ананиями и сапфирами. Потому что мы как бы в проповедях всегда обвиняем, вот как они так обманули Духа Святого. Но вы знаете, я, наверное, не видел людей, которые продали все. Все, что имели. У них было побуждение такое, принести все в церковь. Но пока продавали, засомневались. И какую-то часть проданного оставили, а остальное отнесли в церковь. Вы знаете, таких людей мало. Поэтому первое, мы ни в коем случае не обвиняем Ананию и Сапфиру, потому что мы все такие. Нету мало таких людей, которые вот все отдали и отнесли в церковь, и ничего себе не оставили, как эта бедная вдова, которая положила все для Господа. Это первое. Второе, по поводу вашего вопроса, что вы говорите, неужели Бог такой злой или жестокий, что он поразил Ананию и Сапфиру? Вы знаете, мы в этом отрезке, в 5 главе Деяний, мы не читаем или нигде не видно, или мы не замечаем, что это Бог поразил Ананию и Сапфиру. Там нету такого, что это Бог поразил Ананию и Сапфиру. И, возможно, опять же, возможно, я так думаю, что это внутренняя как бы борьба в Анании и Сапфире, в сердце, внутри, происходит вот такая огромная борьба, что сердце просто разорвалось и рассыпалось на части, не выдержало вот этого обличения Петра, что он упал бездыханный. И точно так же произошло и с Сапфирой. То есть, как вам сказать, написано, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. Если сердце наше осуждает нас, то мы не идем к Богу. Это как суд Божий, Иоанна 3 глава с 19, с 18 стиха. Суд Божий состоит в том, что люди не идут к Богу, потому что дела их не злы, и поэтому они не идут к Богу. А те, которые делают в добре, те идут к Богу. И вот как бы... Сердце верующего – это верующие люди. Ананий и Сапфира – это верующие люди, рожденные свыше, принявшие Духа Божьего. Потому что это побуждение продать имение – это только верующий человек может сделать. И как бы вот этот Дух Божий, который у них изобразился, но они внутри самих себя осквернили Духа Божьего, который в них же самих. И я не думаю, что это их поразил Бог, что их поразил Дух Святый, а это они внутри себя, вот разорвалось это сердце, не выдержало сердце. И вот я таким образом думаю, потому что, еще раз говорю, я в Писании не вижу, что их поразил Бог. Это наша особенность на человека, когда мы, если находимся в каком-то внутреннем противоречии, мы можем просто умереть, вот так вот рассыпаться, потому что, еще раз говорю, я не вижу здесь, что их поразил Бог.
Так, дійсно, в тексті саме таких слів немає, тому лишається свобода, як розуміти і пояснювати все це. З нами Мирон. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Таке запитання. Бог всюди сущий, всюди присутній. Якщо він такий всезнаючий, то чому вони, написано, коли будували Вавилонську вежу, то Бог зійшов туди подивитися, для чого він сходив, якщо він сюди присутній, якщо він зі мною на кухні є, чи десь, то він, для чого йому сходити? Це перше питання. І друге питання, Матвія 5:23, як ви розумієте, якщо принесеш дар твій жертвеннику, там вспомни, що брат твій має щось проти тебе, а став там дар твій при жертвеннику, пойди прежде примирі з братом твоїм. Як ви розумієте оце примирятися і що він має проти тебе? Приклади, будь ласка, навіть.
Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу Вавилонской башни, то, что Бог сошел посмотреть, как вам сказать, Библия написана для людей, она написана в образах для людей. Бог всегда везде сущий и везде присущий. И как бы до определенного момента Бог, видя все то, что происходит в нашем сердце, Он позволяет совершаться тому, что совершилось. Он позволил Давиду с Версавией совершить. Он даже позволил Вааламу пойти к Валаку, когда уже третий раз он говорит, а может все-таки? Говорит, ладно, иди. До определенного момента. То есть вот до какого-то момента. А вот когда уже пришел посмотреть, это как бы уже Господь говорит, я приду и посещу эту землю. И вот когда я посещу, когда вот это Вавилонский плен, Навуходоносор, разрушение храма Иерусалима, то есть вот это посещение, это символ изменения вот этих обстоятельств. То есть Бог меняет это все, и уже они не строят башню, а уже они рассеяны и говорят разными языками. То есть вот это посещение, идет речь об изменении, когда Иисус, помните, возле Иерусалима сел и заплакал, что вот Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я пытался собрать вас, но вы не узнали времени посещения моего, и поэтому все оставляется, ваш дом пуст. То есть я думаю, что это образ, вот это увидел, посетил, это то, что сейчас будет изменяться, изменяться обстоятельства. Но Бог всегда был с каждым человеком, в каждом времени, в каждой секундочке. Бог всегда и все, и во всем. А второй вопрос по Матфею, да?
Матвія 5:23. Як принесеш до жертівника дар свій і згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, піди перш і примирись з братом твоїм, а потім прийди і принеси дар твій.
Ну, Бог говорить в другому місці, що якщо можете иметь мир, то имейте мир со всеми настолько, насколько это возможно. В другом месте он говорит: что вы судитесь друг с другом, а еще и при том у неверных, не лучше ли вам быть обиженными? То есть сам факт того, что если твой брат что-то имеет против тебя, это значит, ты проявил какую-то гордость, ты проявил пренебрежение, ты, ну как, даже если он не прав, а ты прав, то все равно короткий язык ломает кости. То есть ты всегда можешь примириться с человеком, простить его вину, и если он даже и не прав, и требует у тебя что-то, то еще раз говорю, кроткий язык ломает кости. И Матфея чуть выше, в 5 главе, блаженны миротворцы, ибо им они наследуют землю. То есть вот этот мир, который мы должны иметь внутри себя. Поэтому то, что происходит у нас в жизни, если примеры, да, бывает такое, что поругались или в семье, или друзья, или еще что-то произошло. И эта обида может идти годами, а то и десятилетиями. И уходит эта обида с обиженными прямо в могилу, да, вот такие длинные-длинные обиды и непрощения, которые проходят. И каждая сторона думает, что она, ну, что он прав. Но для верующих написано ясно и конкретно, что не лучше ли нам быть обиженными. И поэтому, если есть возможность, примиритесь, попросите прощения. Все, что насколько возможно с вашей стороны, современный перевод, сделайте все, чтобы был мир. И поэтому с вашей стороны вы должны настолько, насколько это возможно, попросить прощения. Если вы виноваты, возместить ущерб. Возместить ущерб не один к одному, а больше, чем вы виноваты. И еще раз попросить прощения. И прощение попросить от сердца, потому что, еще раз говорю, кроткий язык ломает кости. То есть, ну, всегда можно примириться. Вы говорите: да не, он такой человек, что с ним вообще не разговаривать. Нет. Вы горды, раз вы не можете примириться. То есть и этот отрывок и показывает, даже если он страшный зверь, даже если он вообще, там, я не знаю, ужасный человек, но, еще раз говорю, все зависит от вашей кротости. Вы все равно можете. У вас есть сила Духа Святого. Кротость Иисуса Христа. Он же сказал: найдите покой мой и придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот научитесь вот так вот пойти и примириться. Примириться, вы понимаете, с хорошим человеком это несложно. Ну, несложно примириться с хорошим, справедливым, богобоязненным человеком. Это несложно. Но Господь в Матфея 5:44 написано: «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих, благотворите ненавидящим вас». Вы благо, надо благо сделать тем, которые вас ненавидят. То есть это и опять 45 уже написано: «И будьте детьми Отца вашего в том плане, что как Он посылает дождь на праведных и неправедных, солнце светит на праведных и на неправедных, и точно так же любовь ваша и милость ваша должна распространяться на всех людей, чтобы мы не были такими, как Бог нам простил 10 тысяч талантов, а мы не можем простить 100 динариев».
Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Мир вам, братья. Это Сергей Слюбатинов. У меня такой вопрос. У Ефесянам 1 глава 10 стих сказано: «И открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, устроение полноты времен, дабы всякое небесное и земное соединить под главой Христом. Ответьте, пожалуйста, что такое полнота времен? И второй у меня вопрос. Это откровение Иоанна, было слово, сказано это. И видел я в его руке семь звезд и семь светильников. Ну, это суть ангелы и церковь. Вот ответьте, церковь уже во Христе Иисусе там? Пожалуйста, спасибо огромное.
Спасибо большое. Ефесянам 1.9, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем. То есть 9 стих, вот эту тайну, которую нам открывает Евангелие, которую тайна домостроительства, Павел говорит, которую открыл ему Бог. И тайна состоит в том, что сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, этот Бог, Бог, Отец Вечности, Князь Мира, Он обитал в Иисусе Христе, Сыне Человеческом. Вот это есть тайна Его воли, которую прежде Он положил в Нем. И через Него, через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, тот же самый Бог, Отец Вечности, Князь Мира, Владыка Вселенной, через веру в Иисуса Христа попадает в верующего человека. В верующего человека сам Бог вселяется в каждого человека так же, как Он вселился в Иисуса Христа. Иисус говорит, и дела, которые я творил, и вы будете творить, и даже больше сих сотворите. И Иоанна 17:21, и да будут все едины, как ты, Отец, во мне, так и они, да, и да мы, да... Они да в нас будут едины, я не помню дословно, но смысл то, что мы будем едины. Как Иисус был с Отцом, так и мы будем вместе с Иисусом и Отцом будем едины. Тот же самый Дух, который был во Христе, тот же самый Дух будет обитать в верующем человеке. И опять же, Ефесянам чуть ниже, чтобы дать уразуметь, как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. То есть это безмерное величие Бога, которое было во Христе Иисусе, то же самое безмерное величие Бога действует и в нас, верующих, той же самой силой, которую Он воскресил из мертвых. Это огромная сила, это сам Бог вселяется в нас, это тайна, тайна домостроительства. Вот так Бог строит себе церковь, вот так себе строит тело Христово, глава которой Он и является. Поэтому тайна это в том, что Бог был в Иисусе, это тайна, которую Он прежде явил в Нем, и эта тайна открывается нам, что Бог пребывает в нас. Тайна сия велика, Христос в нас, упование славы. И об устроении полноты времен, да, то есть это будет все земное и небесное, это то, что обетование, которое Он нам дал, по-моему, 2 Петра 3:13, что «все творю новое небо и новую землю, на которых обитает правда». То есть правда, праведность. То есть тот город, та земля, тот Вышний град Иерусалим, в который не войдет ничего нечистого. То есть там будет только святое и праведное. Через Иисуса Христа мы получаем Духа, и этим Духом Божьим мы будем восхищены вот в то чистое, святое место. И это будет полнота времен.
І було друге запитання про книга об'явлення, символіка семи зірок і семи золотих свічників, мінора, семисвічник.
Угу. То, що він в руках держить сім зірок і сім, я вже не яке місце писання, ну, будемо так розсуждати, сім, сім цифра полнота. То есть определяет, что все в его руках. Он Господь господствующий и все держит в руках. Семь звезд или семь свечей олицетворяют вот эту церковь Христову. Он послание семи церквям, это не обязательно семи вот этим церквям, которые перечислены там, а это послание всей церкви, потому что стоит цифра 7. И цифра 7, и она знаменует эту полноту, что вся полнота находится у него в руках.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Маємо ще один дзвінок. Здравствуйте.
Слава Господу Богу, шановні браті і сестри, ведучі Владислав Олексій Анатолійович. У мене питання по книгі псалмів. Ми маємо 71-му псалмі, псалом Давіда, 71-ї молитва о царі, і він завершується словами «Окончились псалми Давіда, сина Єсеєва». Але потім ми зустрічаємо вже псалми з номерацією там 148, інші, ще, також знову псалом Давіда. Знову йдуть псалми Давида. Це якась, ну, скажімо так, часова комплектація, чи от чому так воно обозначено, якщо ваша думка. Дякую вам за відповідь.
Спасибо. Ну, я думаю, що со времен псалмов Давида уже прошло ни много ни мало, как сколько, 3000 лет. И за 3000 лет вот эта книга Тора, Танах, или сейчас Библия, она, конечно же, много раз видоизменялась, переписывалась, составлялась, переставлялось, ставили что-то в первую, что-то во вторую очередь, и что-то добавлялось, что-то собиралось. И поэтому за вот эти 3000 лет, представляете, это единственная книга на нашей планете, которая уже порядка 3500 лет, если считать от Моисея, то можно себе представить, что насколько менялся порядок, если всего 2000 лет назад мы имеем Евангелие, и до сих пор идут споры 2000-летней давности, вот правильный ли порядок или неправильный, что в 170 году был один список Евангелия, а в 225 уже другой список Евангелия, а в 325 уже третий и так далее. То есть все по-разному, все меняется. Поэтому с течением времени, конечно же, вот этот вот порядок текстов, которые мы имеем, он немножечко видоизменялся. Но самое главное, что эти тексты есть, и они до нас дошли.
В ефірі програма
«Запитання-відповіді по Біблії».
По книзі об'явлення там ще в запитанні прозвучала така фраза «Чи церква вже там?» про 7 золотих світильників. В принципі, в книзі об'явлення, здається, мова йшла саме про церкви на землі. Там навіть перелічуються певні міста, в які мав написати послання, передати послання цей візіонер, Іван Богослов. Але коли люди читають про це видіння, що він там ходить, ну, в духовному світі, посеред оцих свічників, чи означає це, що це означає для церкви? Що церква вже там, в Христі Ісусі, в якомусь смислі цього слова?
Ну, у нас Ефесянам во второй главе написано, что мы уже посажены, всякий, кто призовет имя Господа, тот получает начаток Духа, и этот Дух – это тот же самый Дух, это тот же самый Бог, который был в Иисусе Христе, и вот этим Духом мы прикасаемся к Богу, к небу, потому что мы уже посажены на небесах. Тот Бог, который на небесах, и тот Бог, который в верующем сердце, это один Бог. Это не два Духа, а это один Дух, и это один Бог. И поэтому вот это переселение, да, отсюда, с земли на небо, оно не происходит в момент смерти. Момент смерти – это всего лишь печать или штамп того, что ты уже переселился. Но переселение начинается здесь еще при жизни, Потому что написано в Луке, что Царство Божие незаметным образом внутрь вас есть. И вот этим Царством Божиим мы возрастаем в Духе и уже переселяемся. И Господь сказал, чтобы мы имели доброе исповедание перед многими свидетелями и перед Иисусом Христом. И какое это исповедание? Написано, чтобы как Иисус Христос исповедовал доброе исповедание перед Понтием Пилатом. А какое исповедание сделал Иисус перед Понтием Пилатом? Он сказал: «Царство мое не отсюда». Вот наше исповедание. Ну, насколько оно у нас совершилось, да? Я веровал и потому говорил, совершаем ли мы это исповедание. Потому что Господь сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, а мир мой даю вам. И я забрал вас от этого мира, и вы уже не от мира сего». И наше исповедание на самом деле всего лишь одно, что мы не от мира сего. И поэтому сказать, Иисус вот там ходит, или церковь уже там, или там только церковь, а тут что ли нету, в том-то и суть, что мы по плоти измеряем свою позицию. Вот я пока здесь на земле, я пока еще на небе. Но это плотское восприятие ситуации. А духовное восприятие, оно другое. Как только мы нашли Христа, а если мы еще и приблизились, ищем Его всем сердцем, ищем Его, достигаем, приближаемся, то мы уже переселяемся. То у нас уже не интересует этот мир. Мы уже расхищение имения принимаем с радостью, ибо знаем, что нас ожидает там наследство нетленное, вечное. Мы уже желаем разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Поэтому Царство Божие не определяется жизнью здесь на земле или жизнью только на небе. Царство Божие духовное, а оно ими может быть и на земле, в сердце верующего, и также на небе. Поэтому вот такой четкой границы нет.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
Ще одне запитання, як СМС надійшло. Може ли віруючі втратити благословення?
Благословення віруючі можуть втратити. Якщо ми розглядаємо, смотря що таке благословення. Допустим, Іов був віруючий і втратив благословення. Діти погибли і все остальное, да? І здоров'я, і все було. Тобто благословення можно утратить, но это не значит, что Бог оставляет. Смотря что мы понимаем под благословением, да, вот если мы рассматриваем это как здоровье, семья, работа, достаток, ну, это один вариант. А вот, допустим, Давид в Псалме 118:71, он говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим, или прежде страданий моих я заблуждался, а нынче Слово Твое храню». То есть Давид определил благо свои страдания, то есть благословение от Божьего он определил свои страдания. Поэтому все зависит от того, как вы определяете, что такое благословение. Если это достаток, здоровье, это одна часть. А Давид определил, что как Муав не был переливаем из сосуда в сосуд, и запах его оставался, и, ну, короче, не менялся. И нету, когда нету стрессов, нету испытаний, нету боли, то не происходит и изменения. А только вот в этом, вот в этой боли, вот в этих испытаниях, может быть, страшных испытаниях, но происходит преобразование, как преобразование Иова. Нужно было столько мучиться, столько потерять, чтобы он преобразовался и сказал: «Отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И у каждого, видите, свое представление о благословении Господнем. А Бог еще говорит так в 12 главе Евреям, что он бьет всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то вы получите венец праведности. Все зависит от того, как мы воспринимаем благословение. И это и есть духовный рост, духовное восприятие Бога, мира. Утверждаемся ли мы в мире или утверждаемся мы в духе? Утверждаемся мы во взаимоотношениях с Богом? Растут ли наши взаимоотношения? Насколько наши молитвы, насколько мы хотим общаться с Богом, насколько мы хотим читать Библию? То есть это все зависит, это субъективное мнение. Нет определения благословения.
Дякую, Олексій Анатолійович, і всім слухачам за цікаві запитання. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.